Мне кажется, что когда мы уже говорили немножко про ту бишват, мне кажется, я говорила про дату. Я не помню, видите, я извиняюсь, что я себе не записала. И сейчас я уже сама не помню, о чем я как раз говорила в прошлый раз, когда был Рош Ходеш Адар. Татьяна, добрый вечер, очень приятно. Может быть, я говорила про вообще месяц Шват, а сейчас мы будем говорить о Тубишват. Если я уже об этом говорила, я извиняюсь, но я почти уверена, что я не говорила именно о дате Тубишват. Но если я говорила, я снова говорю, что я извиняюсь. Я просто не помню, потому что меня просили в многих местах, и я извиняюсь, что я себе не записала. Ева, большое спасибо. Вы знаете, это мое имя. Когда я была маленькая, меня тоже звали Ева. Это, как вы знаете, на русском это перевод слова «хан». Так у нас, прежде всего, хотела только рассмотреть, что и какая символика этого дня. Попробуем, что это значит Тубишват, потом мы рассмотрим, почему это в это время и что это такое. Почему это именно в 15-й день месяца Шват? Перед тем, есть спор. У нас есть, может быть, я не рассматриваю, у нас говорится в Мишне, в Масехет Рош ха-Шана, что у нас в течение года есть арба рашей шаним. У нас есть 4 раза в году начало года. Мне кажется, одно начало года все знают, хотя они все на иврите называются не начало года, а голова года. Это не совершенно не случайно, что это называется голова. Это имеет каждое, конечно, особое объяснение, почему это называется голова, а не начало. И, может быть, я сейчас напишу эти 4 начала года. У нас есть первый день месяца Тишрей. Я пишу на русском, хотите, я могу попробовать написать как-то... Извините, я пишу на иврите, хотите, я могу написать это на русском. Это то, что называется Рош. Я пробую писать. Если я пишу какие-то неправильные вещи, скажите мне, пожалуйста. Видите, я попробовала написать даже на русском, хотя пишу очень-очень плохо, как вы видите. Я попробовала даже писать... буквами, печатными буквами, чтобы было более понятно. Значит, первый Рош ха-Шана у нас первый день месяца Тишрей. Это называется Рош ха-Шана. Это начало года для всей Вселенной, для животных, для людей, для всего. Потом у нас есть еще один, я тут иду по своему порядку. Это первый день месяца Элюль. Это месяц как раз до Рош ха-Шана. Это считается у нас начало года для животных. А как может быть начало года для животных? Значит, у нас по еврейскому закону, если есть у нас если у меня есть стадо, у меня нет стада. Но если бы у меня было стадо кошерных животных, и у меня бы родились барашки, козочки, я должна была 1/10 взять и принести в храм, и мы должны были это зарезать, и мы сами должны были это есть в Иерусалиме. Там целая вещь, как это именно и что это делалось, но это было как-то для нас, что вот мы первые 1/10 от всего нового плода животных новых, то, что взяло и размножилось. Значит, мы должны были взять, принести в Иерусалим, и там это есть. Значит, их всех вводили в какое-то, все, что много, все барашки и овечки, которые рождались в этом году, и то же самое козочки, то же самое, как они называются, маленькие коровы, телята, они все их вводили в одно, каждая, конечно, из них в другое место, каждый сорт, и делали маленький выход, и они выходили, и считали. И каждое 10-е обозначалось, и тогда их потом брали и приносили в Иерусалим, и их там каждый хозяин должен был их есть. Приносили это как жертва, и остатки мы это ели сами. Есть, конечно, у этого очень много объяснений. Ева, большое спасибо. Вам тоже Тубишват Самеах. У нас как раз сейчас начинается Тубишват. И вот все животные, которые родились до 1 июля, они считались от одного года. Если животные же родились после 1 июля, они считались уже следующего года. Их тогда надо было отделять 1/10 на следующий год, и было запрещено путать между ними. Третье – это у нас как раз Тубишват, 15-го дня. Тут есть спор 15-го дня Швата или первый день Швата. А потому что логично, что первый день был праздник, был начало года. У нас всегда же сначала должен быть первый день. Вот у нас есть маленькие скобки и большие скобки. Мне кажется, мы сначала берем и закрываем маленькие скобки, потом большие скобки. Так если мы тут говорим... Хайка, большое спасибо вам также. Если мы говорим о начале года, так начало года должно быть явно в начале месяца. Месяц же это что-то более маленькое. И тут есть спор между Бет-Хилель и Бет-Шамай. Бет-Хилель говорит, что это будет 15-го дня месяца, а Бет-Шамай говорит, что это будет 1-го дня месяца. По Бет-Хилель и Шамай, извините, я ничего не должна объяснять. Бет-Шамай идет по правилам, по закону, по логике. Бет-Шамай, это их символика, это такая железная логика, поэтому я к этому не отношусь. И это понятно, что первый день месяца должен быть и начало года. И Тубишват – это начало года для растений. Значит, первый день Тишрей, Рош ха-Шана – это для всего, для людей, для животных, для всего вместе. Второй день Илуля – это именно для животных. Тубишват – это именно только для деревьев. Если я могла рисовать, я бы нарисовала. А четвертый – Рош ха-Шана – это первый день Ниссана. Четвертый день Ниссана, вот я нарисую, чтобы это было понятно, это я как раз могу нарисовать, это только для евреев. Так тут я нарисую что-то деревья, а животных я не знаю, как рисовать. Я попробую, но это будет совсем непонятно как. Значит, я попробовала нарисовать, что эти четыре... Рош ха-Шана – это для всего, поэтому я даже ничего не рисую. Алеф и Люль – это только для животных, имеется в виду для кошерных животных, домашнего кошерного скота. 15-го дня или 1-го дня Швата – это для деревьев, а 1-го Ниссана – это только для еврейского народа и только то, что относится к еврейскому народу. Это начало нашего исчисления. А почему по Бейт Гилель, извините, это 15 день месяца, хотя более логично, что это было 1-й день месяца, потому что 15, мы, если говорим о месяце, еврейский народ он сравнивается с Луной. Луна первый день начала месяца, она малюсенькая. А в 15 день месяца она полная. Поэтому мы всегда, когда мы говорим о еврейском народе, мы предпочитаем 15 день месяца. А поэтому у нас, как вы замечаете, Суккот выпадает на 15 день месяца, Песах начинается в 15 день месяца, Пурим в Иерусалиме на 15 день месяца. Поэтому предпочитаем, что это было именно в середине месяца, когда у нас самое полное. А первый день Ниссана – это, скажем, о том, как мы рассматриваем понятие еврейские, скажем, в контрасте. Первый день Тишрей – это относится к нееврейским царям. Первый день Ниссана относится к еврейским царям. И это рассматривается, как отчитывать, сколько лет царил царь. Так еврейский царь, если он начал царство месяц до первого дня Ниссана, первый день Ниссана – это такая дата в календаре, будет считаться, что он уже был царь год. Потому что у нас месяц уже считается такая целая вещь. Как вы знаете, для того, чтобы купить первенца, он должен быть ему должен быть месяц, пока что-то не прожило в этом мире месяца, оно вообще еще не считается. А нееврейский царь, если он был царем месяц до первого дня Тишрей, уже считается в первый день Тишрей, что он был царь год. Это нееврейский царь. И Алев Бенисан – это также, как я говорю, вот вещи, которые относятся именно и только к еврейскому народу. Сейчас я вижу, тут Наталья спрашивает. Скажите, пожалуйста, почему брались десятые животные и десятая часть от всего, а месяца 12, да. Спасибо большое, вы совершенно правы. У нас есть, и скажите, в Ганеде росли деревья полностью съедобные или только дающие плод? А, да. Значит, вера в раю росли деревья, которые давали плоды, потому что то, что кроме этрога, потому что уже деревья, когда они были выросли, это говорится в третьем дне сотворении, они уже выросли такими, что они вкус дерево и вкус плода были уже разные. И мы еще немножко к этому отнесемся, когда будем говорить о плодах и про Тубишват. Значит, у нас есть несколько цифр. И у нас каждая цифра, она совершенно что-то другое. И когда мы говорим, у нас есть система, которая связана с 1, 2, 3, 4, 5, 6, как будто все цифры, которые только есть, у них у каждого есть своя система. Когда у нас, скажем, есть система, которая связана с 4. Это будет 4, 40, 400. Что это символика рождения. У нас есть цифры, которые связаны с 3. Так это будет 3, 30. Понятно, как это, которые они символизируют совершенно что-то другое. У нас есть система, которая связана, как вы говорите, с 12. 12 – это у нас понятие, как вы знаете, у нас есть 12 месяцев. В течение дня есть 12 часов дня, 12 часов ночи. Вы знаете, так считают все. Почему-то такая странная цифра 12. Не очень делющая, мне кажется, 10 было бы удобнее. Но почему-то никто не говорит о том, что в сутках есть 20 часов, а все пользуются вот этой системой, когда в сутки 24 часа. 12 и 12. Так и месяца также 12. И это у нас считается горизонтальное, как Всевышний правит миром горизонтально. А 10, оно связано с влиянием Всевышнего сверху. А влияние Всевышнего сверху связано с цифрой 10 и связано с цифрой 17. Поэтому у нас это совершенно другая вещь, и это уровни святости. Когда мы говорим о любой вещи, которая связана со святостью, она связана с десятью. И наоборот. А Всевышний, когда сотворил мир, он его сотворил в течение 7 дней. Поэтому у нас есть 7 небес, 7 дней сотворения, 7 кругов ада. А с другой стороны, в эти 7 дней были также, хотя 7 тоже очень непонятная цифра, не делющая ни на что, а в эти 7 дней было понятие также 10 изречений. И поэтому у нас есть также другое понятие, которое оно, это как Всевышний сотворил мир, и сколько было изречений во время сотворения мира, и эта цифра, она у нас 10. Поэтому у нас, когда мы говорим о 10, мы говорим о какой-то полному духовному, духовной целости. И это может быть во времени, это может быть на месте, это может быть в многих понятиях. Если мы говорим о времени, у нас есть понятие Йом-Кипура. У нас, конечно, месяца и время связаны с 12. Как мы видим, у нас есть 12 часов в сутки, день и ночь, у нас есть 12 месяцев. Но когда мы говорим о святости времени, у нас самый святой день в году – это Йом-Кипур, и он 10-й день месяца, Тишрей. У нас также в Египте было 10 казней, Всевышний, когда нам дал Тору, было 10 заповедей. У нас также в еврейском народе есть 10 уровней святости в еврейском народе. Главный священник на самом высоте, у нас есть священники, у нас есть левиты, у нас есть евреи. У нас есть еврей, который не знает, кто его отец. У нас есть еврей, который не знает, кто ни его отец, ни его мать. Хотя он знает, что он еврей, но не знает, кому он точно принадлежит. У нас есть какие-то 10 уровней в еврейском народе. У нас есть люди, которые не могут жениться на священников. Это называется халалим. Я просто показываю несколько уровней, которые у нас есть внутри еврейского народа. И также у Израиля есть 10 уровней святости, когда, конечно, святая святых – это самое святое место. А у нас есть... сам храм, не святая святых, а более наружная комната в храме. У нас то, что называется бенаулям лемизвеах, между жертвенником и входом в сам храм. А у нас есть место, где могли ходить священники, у нас есть место, где могли ходить евреи, у нас есть место, где могли ходить и мужчины, и женщины, это израт нашим. У нас есть Харабайт, это храмовая гора, у нас есть Хайль, у нас есть Иерусалим, город, который окружен стеной. Я извиняюсь, что я всем это рассматриваю, это вот это понятие 10. Здесь это понятие уровня святости. 7 – это обычно то, что Всевышний физически нас сотворил, и они считаются часть этих 10. У нас обычно 10 делится на 7 и 3, хотя 10 может и делиться на 3, помножить на 3 плюс 1 или 5 плюс 5. Если у нас обычно 10 в иудаизме делится на 3 плюс 7 или, как вот, скажем, казни, мы говорили об этом когда-то, что у нас в одной недельной главе 7 казней, а в следующей 3 казни. Это у нас такое деление очень популярное. Я не знаю, я цифры очень люблю, поэтому, когда вы спрашиваете меня о цифрах, это немножко опасно, я могу там начать разговаривать чересчур. 10, 17, а Виталь, вы спрашиваете, 17 гематрия этого слова, этой цифры, это тов. Поэтому всюду, где мы будем видеть цифру 17, она у нас символизирует добро. Потому что хотите и также душу. Но это там целая вещь, как это. У нас какая-то каждая цифра имеет свою какую-то символику. Но сейчас я хочу перейти к Тубишвату. Извините, я только покажу вам, как слово «тов», его символика «тет» – это 9, «вав» – это 6, «бет» – это 2. Как вы видите, 9, 6 и 2 вам даст 17. Поэтому каждый раз, когда вы говорите про 17, у меня автоматически это, в этом мире есть ассоциация с добром. У нас просто каждая цифра и каждое слово имеет какую-то свою символику. Так это понятна разница между 12. 12 – это символика того, что Всевышний сотворил в этом мире, и оно стабильно все время будет повторяться. Не зависит от того, мы хорошие, мы плохие. Мы себя правильно ведем, мы себя неправильно ведем. Это всегда будет в мире. И это у нас, поэтому я это называю горизонтальное влияние Всевышнего на мир. Вы сказали, духовно это 10. Не то, что я сказала, это духовно это 10, которое можно поделить на 3 плюс 7. 3 считается более высоких, 7 более низких. Я не сказала 17, извините. А 17 это у нас что-то другое. Извините, я тогда вас не поняла. Так у нас, поэтому, так как мы все идем по Бейт Шаэгилель, а по Бейт-Хилель у нас, мы как раз празднуем все в 17 день месяца, поэтому у нас также Тубишват, он так как у нас 15 дней месяца, луна самая большая, поэтому мы также рассматриваем это именно 15 дня месяца. 15 день – это также первые две буквы имени Всевышнего. Но так как мы не можем это написать, это Юд – это 10, а следующая буква – это Гей – это 5, мы поэтому вместо… мы не пишем имя Всевышнего, поэтому это заменяем другими буквами. Мы пишем Тет и Вав. Тет – это 9, а Вав – это 6. 9 плюс 6, как вы понимаете, это вам даст те же самые 15. И в течение всей истории, то бишь, значит, видите, у нас есть 4 понятия года, когда Рош ха-Шана – это праздник, который мы празднуем, и в нем запрещена работа, есть вещи, которых мы обязаны делать. Во всех других дней у нас это никак не отмечается особо, кроме того, что принято, что мы не говорим, Таханун, это какая-то часть молитвы, которая говорится только в будни, а кроме этого это никак не отмечается более явно. И сейчас что у нас, эта дата, и что было у нас в течение всей истории? Это то, что говорится также в законе. Это была просто дата в календаре. Знаете, что я называю просто? Это не... И что значит дата в календаре? Если в расте дерево, это именно говорится только для деревьев. Тубишват – это праздник деревьев. Он не праздник растений. Если я сказала такое, я не была не права, и я все время ошибаюсь и так говорю. И есть объяснение, почему я это делаю, это ошибку, но чтобы никто не путался за счет меня. Если мы говорим о вещах, которых, о растениях, которые не дерево, ихнее начало года – это Рош ха-Шана. Скажем, как пример, если мы взяли, посадили помидоры до Рош ха-Шана, скажем, 3 дня или там сколько-то до Рош ха-Шана, тогда, когда помидоры мы сорвали, это помидор, помидор, который мы сорвали до Рош ха-Шана, считается одного года, а этот же кустик, то, что я сорвала после Рош ха-Шана, считается следующего года. Скажем, у нас прошлый год был год Шмита. И поэтому, если мы сорвали с кустика помидоры до Рош ха-Шана, они считали 6-го года, а то, что мы сорвали после Рош ха-Шана, это считалось уже 7-го года, было запрещено продавать, надо было к этому, если это, конечно, выросло в Израиле, и особо к этому относиться. А сейчас я перехожу именно к Тубишват. И это была дата, как я говорю, дата в календаре. Значит, если дерево взяло и плод, он завяз, мне кажется, это называется на русском. Значит, он уже не только были цветочки, а уже цветочки опали, и началась уже часть плода, начала уже показываться. Треть плода, она уже в какой-то мере развита. Тогда этот плод, не зависит, когда он поспеет, он считается прошлого года, до Тубишва. Значит, я говорю очень теоретически, я не проверяла, но вы знаете, что в Израиле сейчас миндаль начала цвести, и если миндаль зацвела до сегодняшнего дня, до сейчас, и она уже даже завязла, уже есть в какой-то мере плод, тогда она поспеет, может быть, через месяц. Мы тогда должны к ней относиться как к плоды Шмита, потому что она относится к плодам прошлого года. А прошлый год был год Шмита. Хотя мы уже забыли, что был Шмита. У нас уже Рош ха-Шана прошел. Прошло даже уже 4 месяца почти от Рош ха-Шана. Так для деревьев не Рош ха-Шана, не первый день Тишрей, это начало года, а для деревьев это именно 15-й день Швата. Для чего нам это еще важно? Значит, нам важно знать, как эти плоды, к какому году они относятся. Это так, вы знаете, что у нас также плоды, если прошло первые 3 года, мы не имеем права пользоваться плодами дерева, которое мы посадили. И тогда снова зависит, когда это дерево, когда плоды на нем начали зависать. Если это было до Тубишва, это считается еще плоды Огла, которые запрещены вообще пользоваться ими как-то. А если они взяли и завязались после Тубишва, тогда они уже считаются плоды 4-го года, и мы имеем право ими пользоваться. Только их снова надо было, когда был храм, привозить в Иерусалим и есть в Иерусалиме, как благодарность Всевышнему, что дал нам плоды. Сейчас мы этого не можем делать. И это есть особые законы, что мы делаем. Если у кого-то из вас есть дерево, которое вы сами посадили, и вы знаете, что сейчас это 4-й год плодов, тогда надо спросить, что именно делать с этими плодами. И это то, что у нас было в течение всей истории. Как вы знаете, у нас всегда есть более открытая часть Торы, более скрытая часть Торы. И более скрытая часть Торы, она рассматривает все немножко по-другому. и все намного более символически. Это то, что называется у нас уровень ремез. Ремез – это значит намек. И в XVI веке в Цфате жило очень много каббалистов. И они тогда, и так как их было много, это было очень заметно, все, что они делают. И тогда вот эта часть более глубокой и скрытой части Туры, она в какой-то мере всплыла. И тогда люди это начали видеть, и потом начали это подражать, и так это очень распространилось. И то, что они рассматривают, может быть, я говорила и писала уже это, в Торе у нас есть, это говорится в книге Дворим. И там говорится о том, что мы, по-моему, я рассказывала, что мы не имеем права относиться как вандалы к деревьям. И там говорится, что что, дерево – это человек? И каббалисты сказали, да, дерево – это человек. Если мы дерево, тогда мы также должны начало года для деревьев, это также начало года для нас. И тогда это также для нас на каком-то уровне наш Рош ха-Шана, наше начало года также. Но это, как я вам подчеркиваю, это совершенно не на простом уровне, это совершенно на переносном уровне, это на совершенно более глубоком уровне. Это то, что принято у каббалистов, это сейчас, в этот вечер, они делают целый такой, называется седер тубишват, они делают такую особую вещь. В этот вечер они пьют разные сорта вина, вино красное, вино белое, белое вино – символика милости, красное вино – символика суда, и едят разные плоды, и у них там также особое количество плодов и разные сорта плодов, которые также каждый плод, он символизирует что-то другое от нас, что-то другое с того, как люди себя ведут и кто мы такие. Но, может быть, до этого я рассмотрю только вот этот 15-й день. Значит, мы рассмотрели первым делом, почему это 15-й, что это время, когда луна полная в каждый раз в месяце, и мы это в какой-то мере более, в какой-то мере для нас рассматривается более важная вещь. Извините, меня тут спросили два вопроса, только одну минуту. Меня Эстер спрашивает, клубника у нас считается адама. Для клубники только важна Рош ха-Шана, вы совершенно правы. Я, может быть, объясню, как мы это, значит, любое растение, что после третьего года дает лучше плоды, у нас есть разные понятия, что такое дерево и что такое не дерево. Так как дерево, как вы знаете, первые три года мы не имеем права есть его плоды, поэтому три года – это в какой-то мере такой знак. Если растение после трех лет дает больше плодов, тогда оно считается дерево. А если после трех лет оно, наоборот, начинает давать меньше плодов, оно не считается деревом. И, как вы знаете, клубнику надо каждые 3-4 года ее перекапывать. И она дает хуже плоды, так мне кажется. Я никогда не выращивала клубнику. Есть также еще одна вещь, что ее ствол остается, а не гнет, не в какой-то мере не портится, а он остается с года на год. Поэтому, скажем, смородина считается плод, считается дерево. И у нас также что должен быть стебелек, и от стебелька должны отходить маленькие веточки, и на веточках плод должен расти. Если плод растет на самом дереве, это у нас целый спор, считается ли тогда эта вещь плод дерева или овощ. У нас есть всякие признаки и логические решения, что значит дерево и что значит не дерево. Так клубника, по всем мнениям, считается не дерево, как я знаю. Теперь вы спросили, был спросен еще один вопрос, который: а что судя человека в Тубишват, это в какой-то мере какой бы будет рост, и особенно считается, какой у него будет этрог в Суккот. У нас есть, считается, большая связь между Суккот и Тубишват. Как вы знаете, первый день Суккот, он как раз тоже 15-го дня месяца, и через 4 месяца у нас как раз Тубишват. Поэтому считается, какой будет у вас этрог и насколько, и какой уровень Торы человек получит. У нас считается дерево также понятие Торы. Это считается, что у нас решается также в Тубишват. Но это снова на очень высоком уровне. Просто вы спросили, поэтому я в какой-то мере это ответила. И у нас есть такое понятие. У нас есть в году два раза 15-й день месяца. У нас есть 15 день месяца в Шват и 15-й день месяца в Ав. Хотя каждый из них имеет свои особости и свои объяснения, но есть у них кого-то что-то общее. Это как раз 15-й день месяца, когда мы как-то это отмечаем и рассматриваем. И, может быть, мы уже рассматривали, что у нас есть такое понятие, как 40 дней до того, что что-то должно быть сотворено, а Всевышний 40 дней до этого решает, как и что это будет. У нас есть понятие, что 40 дней до того, как зачат человек, уже решается, кто будет его жена, где он будет жить и так далее. И у нас есть спор о том, когда был сотворен мир. По одному мнению, мир был сотворен в первый день Нисана, по другому мнению, мир был сотворен в первый день Тишры. А если мир, когда мы говорим первый день, это имеется в виду шестой день сотворения. День, когда был сотворен человек. Значит, мир начался сотворение, если это первого Нисана, мир начал его сотворение 25-го Адара или 25-го Элюля. А если я беру и иду от 25-го назад, в 40-й день у меня будет 15-го Швата или 15-го Ава. Нужно видеть, от 25-го Элюля до 25-го Ава это месяц, это 30 дней. И еще 10 дней, 15-й, от 25-го до 15-го это же 10 дней, у меня будет как раз 40 дней. Значит, Туби Шват и Ав считается тот день, когда в мире все, в какой-то мере Всевышний решил это решение, что и как это будет. Это даже не зачатие мира, а решение, как будет зачат. Поэтому это считается корень всех корней. И Туби Шват это время, также физически мы это можем просмотреть, у нас была зима, зима это время, когда есть осадки, и тогда в какой-то мере мы набираем всю свою силу, и потом это в какой-то мере должно взять и как-то пробиться. И вот когда все будет рождаться, это будет уже весной. Но то, что у растений есть силы, и они могут деревья взять и дать плоды, это все они получили до Тубишвата. От Рошашана до Тубишват, что это считается в какой-то мере начало всего, как Всевышний это задумал. А сейчас это время, когда это все берет и проявляется. Вещь, которую очень принято рассматривать в Тубишват, и, может быть, я немножко его рассмотрю, это понятие и законы, когда и на каком уровне, и какое у нас есть предпочтение благословений. Я не знаю, ли мы когда-то, может быть, мы это когда-то рассматривали, когда мы учили Хумаш. У нас есть, может быть, просто немножко, чтобы у нас был также какая-то связь с законом. У нас в книге Дворим, 8 главе, как я помню, у нас написана такая вещь про Израиль. И я сейчас, это 8 глава, 8 пасук. Так я говорю, Дворим, книга Дворим, 8 глава, 8 пасук. И я пишу, что написано. Эрец, земля, хита, усеуа, гефен, теина, беримон, эрец, зет, шемен, удваш. Я просто взяла и написала этот пасук. Тут говорится, что Израиль какой он, и какой он великолепный, и что в нем есть. И в нем есть, это страна, в которой есть пшеница и ячмень, виноград, инжир и гранат, земля, в которой есть, я только добавляю, в которой есть, тут не написано, в которой есть, маслины, зачем, это маслины, дающие масло, и мед, это имеется в виду финики. И спрашивают, если видите, тут у меня есть ровно 7 плодов. Поэтому это считается 7 плодов, которые особы для Израиля. Ведь мы тут доходим до цифры 7. И вопрос, который спрашивает закон, это почему тут есть в этом пасуке два раза слово «эрец», два раза слово «земля». Это же мы понимаем, что это все говорится о том же Израиле. Зачем же надо повторять еще раз «земля»? Могло быть написано «эрец хитау саура гефен тина веримон зэчемен идваш» без слова «эрец». Из этого делается вывод, что у нас чем, если говорится это два раза, значит, это не просто так. Это делается вывод, что чем слово, чем этот плод ближе к слову «земля», он имеет предпочтение. И только вот есть две системы предпочтений. Хита у нас первая, саура вторая, гефен третья, теина четвертая, римон пятая. А сейчас у нас снова есть заид первая, а дваш вторая. Значит, но у нас есть предпочтение. Тут это первое, а это второе. Поэтому если мне взяли и мне принесли, вот я тут дала этому цифры, мне взяли и мне принесли плоды. И мне хотят, это обычно было принято в свое время, что если кто-то хотел стать раввином, и он приходил на экзамен к раввину, Обычно то, что делали раввины, это ему приносили такой большой поднос с многими плодами и смотрели, на что он берет и на что он говорит первым благословением. И так проверяли не только, что он знает и может ответить, когда его спрашивают, а знает ли он эти законы и пользуется ли он ими и знает их. И одни из таких законов, которых достаточно считаются непростыми, это на какую вещь мы говорим благословение первое. Чем вещь ближе к слову «эрец», она имеет предпочтение. Ну, конечно, первый эрец считается более важным, чем второй эрец. Но в первом эрец у нас есть пшеница и ячмень, что они не плоды. Они оба злаки. Поэтому если мне дают, приносят мне злаки, значит, мне приносят, скажем, пирожное. Если это мне принесли два пирожных, одно из пшеницы, другое из ячменя, и я хочу есть оба, я, конечно, должна сначала сделать благословение на то, которое из пшеницы. Потому что пшеница, она, как вы видите, первая. Если мне принесли плоды без пшеницы и ячменя, это самое простое, мне принесли виноград, инжир, гранаты, маслины и финики, и я собираюсь есть от всего. Я тогда должна первым делом взять маслины. Потому что маслины, они первые у второго эрец. А виноград, он третий у первого эрец. Поэтому он в какой-то мере менее важен. Поэтому если мы говорим о плодах, первый – это маслины, второй – это финики, третий – это виноград, четвертый – это инжир, а пятый – это гранат. Гранат у нас как будто последний. А если мне приносят еще... Только это, конечно, в случае, если я хочу есть все эти плоды. Если я не хочу, тогда я не обязана. Я могу взять только тот плод, который я собираюсь здесь, и сказать на нем благословение. А если мне принесли также и другие плоды, которые не из этих. Скажем, мне принесли яблоки, инжир и что вы еще хотите. И смородина. Это все хаэц. Если я хочу все есть, я должна первое взять инжир. Потому что инжир, он один из этих семи плодов. А потом только, и на него я говорю благословение, бывает приаэц, и это в какой-то мере также выводит все другие плоды, которые на них то же самое благословение. Так это только немножко, повторите, пожалуйста, порядок плодов. Спасибо, Эстер, пожалуйста. Порядок плодов такой, сначала маслины, потом финики, потом виноград, потом инжир, потом гранат. Извините, это где, а если в Сидуре после ячменя написано Гефен, Тайна и так далее, да? Это не в Сидуре, это, я думаю, что в Сидуре, я не знаю, будет такого. В Сидуре есть только благословение после. Значит, это как мы в какой-то мере, в какой форме мы едим плоды. А, конечно, первое, это если это хлеб или если это изделие из пшеницы, а потом, конечно, изделие из ячменя. Да. Там этот порядок. Большое спасибо. Это просто совершенно я ничего тут не придумываю, я только повторяю то, что у нас уже написано. Я только просто объясняю, почему это такой порядок, из-за чего это так. И, конечно, в этом есть более, и, конечно, очень глубокие объяснения, что каждый из них оно символизирует. И мне кажется, мы уже говорили, что символизирует у нас каждый плод. И у нас есть несколько мнений. То, что меня спросили, что было с плодами, когда они были в раю. Значит, человек у нас, и у нас вот это понятие, что мы считаемся деревом, так как у нас говорится в Торе, это говорится тоже в книге Дворим, в 20 главе говорится ки гаадам эц хасады. Только, как я вам говорила, там в Торе на простом уровне это вопросительно-восклицательный знак. А как каббалисты это прочитали, это поставили там точку. Что мы дерево, мы полевое дерево. И поэтому что все, что есть у дерева, есть также у человека. Извините, я не знаю, если мы имеем плод Израиля и не Израиля, какой порядок? Зависит, и тут у нас, Эстер, это очень интересный вопрос. Мы обычно, есть у нас, что, на что делается первым делом благословения? На один из этих семь плодов. Потом у нас есть, как вы говорите, плод Израиля или нет. У нас есть понятие, что целый, а что не целый. У нас есть также понятие, что хавив, что мы более любим, и что мы менее любим. По Маймониду, если это вещь, которую вы больше всего любите, вы на него делаете первым. Если, извините, да, а что потом? Извините, тут мне кто-то спросил, и у меня, я не знаю, как найти вопрос. у меня что-то такое, что я не умею искать вопросы. Извините, поэтому я сразу на них отвечаю, потому что потом у меня все улетает, и я не могу на это отвечать. Я извиняюсь. Хава, а виноград, сок мы пьем когда? В какой последовательности? Большое спасибо, что вы спросили про виноградный сок. Я сейчас немножко о нем объясню. Извините, был вопрос до этого. Есть благословение в этом последовательности? Это если благословили в этой последовательности? Нет, вы написали Авиталь Ха, если благословили. Благословить в этой последовательности. Это большая ошибка. Наоборот, это небольшая ошибка. Это правильно. А если не в этой... Значит, мы говорим одно благословение. Если мы собираемся их всех есть, мы должны взять именно и сказать благословение на вот по этому порядку. Но если вы хотите есть только гранат, вы берете только гранат и на него говорите «Бугай прияец». У них же всех благословение такое же, кроме пшеницы и ячменя. А если вы хотите не есть ничего, а только финики, так вы берете только на финики. А закон, только в случае, если я хочу все это есть, а, или, скажем, там два из них, или три, вопрос, на что я говорю благословение, что я беру первое, на что я говорю благословение. И сейчас был еще один вопрос, который меня спросили, я сейчас не видела его, я извиняюсь. Да, что происходит с виноградным соком? Значит, виноградный сок у нас то же самое, что происходит с пшеницей. У нас есть, если я беру и ем пшеницу, как она, вот просто зернышки пшеницы, я говорю на это «Бугай при адама». Зависит, конечно, есть случаи, когда даже вообще не надо говорить на благословение, потому что так никто не ест. Но если, скажем, я ем кашу, когда она сварена так, что она рассыпчатая каша, по-моему, на русском это называется, и видно каждый зернышко пшеницы, есть случаи, когда мы это говорим «адама». Если она такая слипшая, это мы говорим на это тогда мезунот. И тогда мезунот, он перевешивает всех, и он первый. Значит, когда мы берем этот плод, и мы его, я имею в виду именно пшеницу и виноград, и то же самое ячмень, и мы его вынимаем, как будто сейчас мы относимся не к каждому зернышку пшеницы самого по себе, а мы как будто бы перемешиваем и делаем из него что-то одно, тогда это превращается от адама в мезунот. Или хамуци, зависит, как мы это приготовили. И то же самое с виноградом. Если мы взяли и выжили его, тогда он поменял свой статус, и он стал совершенно что-то другое. Вместо хаэц он стал бурой пуэлгефен, и он тогда имеет очень высокий статус. Но, по-моему, мы говорили о такой вещи, что у нас, когда мы говорим о плодах, у нас есть и плоды, это в какой-то мере мы, это наши поступки, это наше поведение. Есть у нас разные плоды. У нас вначале считается, что до греха первого человека все добро было в одной стороне, противоположное добро было в другой стороне. После того, как мы взяли и согрешили, они все перепуталось. И у нас добро вместе, понимаете, с противоположным и противоположное вместе с правильным. И мне кажется, я всегда об этом говорю, что мы никогда не выбираем между правильным и неправильным, а мы выбираем между то, что более правильно и менее правильно. И мы всегда в этом правильном видим то, что неправильно, и оно нас отталкивает. Мы видим в этом неправильном так много правильного, и оно нас так притягивает, и нам так жалко потерять это правильно. И мы после первого греха стали очень субъективны и совершенно необъективны. И поэтому, если это не вы, а кто-то другой, это не относится к вам, вам будет очень легко видеть, что правильно и что нет. А когда это вы, нам становится, не вы, это также я, мне сразу становится очень тяжело. Я начинаю путаться, потому что я вижу все хорошее в неправильном и все плохое в правильном. И это произошло после греха первого человека. До этого такого не было, и это произошло со всеми плодами. Кроме одного плода, что это инжир. И он кого-то остался только правильный. Видите, как видите, у инжира нет кожуры. У него нет зерна, у него нет косточек. Можно всего инжира есть. Я знаю, что сейчас у нас есть виноград без косточек. Но, как вы знаете, это особая вещь, которую взяли, искусственно вывели. А нормальный виноград, как он был, естественно, сделан Всевышним, он был с косточками. А инжир можно его полностью есть. И он упомянут у нас, первый плод в Торе, который упомянут его именем, это инжир. Адам и Хава взяли листики инжира и сделали себе повязки из этого дерева. Инжир – это вот этот плод, по одному мнению, в котором какое-то добро осталось само по себе, без добавки, ничего неправильного, но за счет этого он очень уязвимый. Значит, если нам кажется, что это очень хорошо, чтобы у нас только было правильно, и не было ничего неправильного в нашей жизни, мы не хотим что делать, что вы не хотите делать? Вы не хотите заниматься никакими второстепенными вещами, вы хотите только, чтобы в вашей жизни было только все первостепенное, мы не можем выжить. Нам нужно эту второстепенность. Нам нужно эту шелуху. А в инжире, в котором нет этой шелухи, то, что обычно происходит, когда я нахожу инжир, его уже кто-то отведал до меня. Обычно это какой-нибудь жучок или, как называется, или червячок, который уже туда вошел. И поэтому вот эта кожура, она величайшая защита. И она очень нужна. Только мы должны всегда понимать, что она, эта кожура, вот эти второстепенные вещи, они очень важны, но они важны как защита плода, а не как самостоятельные. Как правильно есть инжир, чтобы не повлиять жучков? Значит, то, что мы делаем, когда мы едим инжир, если мы хотим есть инжир, мы тогда берем его, если это сушеный инжир, это намного тяжелее. Есть люди, которые даже вообще не едят сушеный инжир за счет этого. Да, это то, что, Лея, вы говорите, есть люди, которые не едят вообще инжир. Если это не сушеный инжир, а свежий инжир, то, что можно его открыть, у него есть такая дырочка, не там, где он висит на дереве, а противоположное место, осторожно его там открыть, оставить, и тогда у него есть такие волосики, волокна такие, которые очень напоминают видите, я все время забываю это слово, червячка. Но они такие беленькие тоже, и почти такой же толщины. Но если возьмете и оставите на какое-то время, если там будет червячок, он же живой, и он начинает ползать, и тогда вы его видите. И у него обычно такие черненькие малюсенькие глазики. А у этих волокон, которые у инжира, у него нет этих черных точек. И поэтому он сразу заметен. Конечно, это очень просто микроскопическая разница. Очень маленькая разница. Если это сушеный, тогда очень тяжело заметить, потому что там же есть также очень большая вероятность, что там есть этот сушеный червячок. А когда он сушеный, вы же не можете его никак вычислить, потому что он же не двигается. И поэтому сушеный инжир очень сложно проверить. Только те, кто имеет большой опыт, может его проверить. А так, может быть, его, как вы сказали, тогда, да, если инжир взбить с водой, да, оставить его долгое время в воде сушеный, и потом просмотреть, или можно его также потом прокрутить, может быть. Я не знаю, я уже очень давно не ела сушеный инжир, поэтому я даже не знаю, как, понимаете, как вам сказать, что с ним делать. Надо каждый раз проверять. Прокрутить, да, это тоже вариант. Сначала я бы его немножко взяла бы и размочила в воде, потом проверила, насколько я могу, а потом я бы его прокрутила на всякий случай. Чтобы спросить кого-то другого. Может быть, кто-то другой разбирается в этом лучше. У меня нет времени, поэтому я предпочитаю просто и пользоваться, и все. И если только он такой несушеный, тогда я один раз в год пробую его как-то есть, сказать шехьяну, и я стараюсь его как-то очень постараться, чтобы мне как-то помогли его хорошо проверить и проверять его. А у нас противоположность инжира, может быть, мы уже говорили, это гранат. И у нас гранат всегда символизирует вот самых, как будто бы то, что называется, не самых хороших евреев. Это называется самых пустых евреев. Те, кто как будто меньше всего, у них цель исполнять желание Всевышнего, и говорится, что рейканим шебах. Те, кто самые пустые внутри еврейского народа, я просто перевожу это дословно, мелеим мицвот каримон, они наполнены законами, как гранат. Ведь это именно сравнение с гранатом, потому что у граната первым делом есть кожура, которую надо выкинуть, она несъедобна. И потом, если мы уже открыли гранат, там все зернышки, они каждый сам по себе, они не объединены, как в инжире, что это весь плод целиком. И между каждым, и там есть пленочки, и там есть какие-то горки такие, которые несъедобны. И вообще даже каждая гранатинка, в ней внутри есть косточка. И в древние времена они почти никогда не пользовались гранатом, как он есть, они его брали и выжимали, пользовались соком. Потому что вот вся эта работа для них была в каком-то мере, им это не нравилось. И, может быть, я вам рассказывала, когда я была маленькая, это было как раз на Рош ха-Шана, У нас не было садика, я была дома, и хотели как-то меня занять, чтобы я была занята и помогала дому, и, с другой стороны, чувствовала, что я что-то делаю, и не мешала, конечно. А я любила очень считать, когда я была маленькая. И тогда мой брат, мы жили в Ташкенте, он купил два на базаре, один очень большой гранат, другой очень маленький гранат, и он принес их домой специально для меня, и мы их взяли, очистили, и я считала, сколько есть гранатинок в большом гранате, сколько есть в маленьком. Просто есть предание, что в гранате есть 613 гранатинок, сколько есть же и мицвот. Но я могу вам сказать, что в маленьком было меньше, чем 613, в большом было больше, чем 613. Я не знаю, может быть, это был ташкентский сорт, а не израильский сорт. Но я думаю, что также и в Израиле сейчас у нас не сохранился тот особый сорт, который был, когда мы жили в Израиле. Потому что после всех изгнаний и опустошений Израиля, те настоящие плоды, которые были в Израиле, и Израиль их ими благословлен, они вымерли, они в какой-то мере не выжили до нас. И те сорта, которые сейчас есть в Израиле, это привозные сорты. Поэтому, может быть, по-настоящему в Израиле когда-то был сорт, который был в нем 613, именно гранатинок, или это считается просто средняя цифра, сколько есть зернышек граната в гранате. Я не знаю, я только могу сказать по моему опыту. Просто только у нас говорится всегда, что финики, которые были в древние времена, они были очень большие, и у нас там есть измерения финиками, а наши сейчас финики очень маленькие относительно того измерения, которое говорит устное предание. И, может быть, я вам рассказывала, что недавно нашли косточки фиников давности 2000 лет рядом с Мертвым морем и пробовали как-то восстановить их ДНК и даже получили от них плоды. Только сделали скрещение между вот этим древним сортом, который как-то восстановили его ДНК, и с модерным сортом финика. И финики, которые выросли, они были намного больше. И как будто совершенно другие финики, которых у нас сейчас вообще нет. Только, как я знаю, они еще вообще никак не, в какой-то мере невозможно, они не в продаже. А у нас, значит, есть плоды, как я вам говорю, как инжир, который можно все есть. Есть гранат, который надо все выбирать. И у нас рассматривается, что Раби Меир, он учился у Ахера. Ахер был человек, который знал очень много Торы. Учился вместе с Раби Акива, вошел в самую глубину Торы. А потом вышел и прекратил на каком-то уровне соблюдать. И Раби Меир у него учился. И тогда рассматривается, что, когда говорится про Раби Меира, говорится, гранат нашел, внутрь съел, а кожуру выкинул. И почему именно учение Раби Меира у Ахера сравнивается с гранатом? Потому что то, что делал Раби Меир, это вот этот выбор. Он взял то, что надо, он выкинул то, что не надо. У нас есть маслины. Маслины – это относительно достаточно непростой плод. Это плод, который... Все плоды, мы их срываем с дерева, все плоды, мне кажется, которые мы рассмотрели, и мы можем сразу ими пользоваться. В наше время, как вы знаете, маслины, когда мы берем их, срываем их с дерева, мы их не можем есть, потому что их надо брать или выжимать из них масло, оливковое масло, или надо их солить. Значит, они как будто не съедобны, как они есть, они очень горькие. И мне кажется, мы говорили об этом, что масло – это понятие тех людей, которые они более возвышены. Это царей мазали маслом, священников мазали маслом. Поэтому если вы хотите быть люди в какой-то мере выше еврейского народа и вождями еврейского народа, и высокопоставленные, для этого надо мучиться. Это очень горько, это непросто, и это не как финики или инжир, который можно сорвать и пользоваться сразу. А это вещь, которую надо выжимать из себя. Это очень непросто, это также больно. Или надо солить, и в середине есть косточка. Значит, такой человек, он должен в какой-то мере немножко свое «я», оно несъедобно, им невозможно пользоваться, как также и у финика. Значит, то, что у нас тамар, он имеет очень много символики, то, что вы в какой-то мере спрашиваете, говорите, что плоды финика пальмы дают плоды через 70 лет, да, получается намного раньше. Первым делом, может быть, как я вам сказала, это разные сорта, и это у нас понятие мудрецов и праведников, у нас говорится в псалме «Цадик, тамар и фрах». Праведник, как финиковая пальма, будет цвести. И это понятие того, что вот секретный уровень Торы или глубокие понятия, они именно в какой-то мере имеют вот этих 70 уровней. Вы знаете также, что жена Иуда, от которой рождается конечно через один из поколений, царь Давид, ее звали также Тамару. Ведь у нас это такая интересная вещь, что это одно из кладов, которым им пользуется как имя в Танахе. У нас все остальные плоды, они не используются как имена людей, или не женщин, не мужчин, а именно Тамар – это единственный плод, хотя сейчас дают людям имена, в какой-то мере, может давать и Тейна, и Римон, но, как вы знаете, у нас в древнее время такого не было. Да, видите, вашу бабушку звали Тамар, и Тамар – это от слова «лехамир», это значит «поменять». Это возможность вот этой устойчивости. Теперь финик – это плод, да, финик – это в какой-то мере царство. Вы совершенно правы. И финик – это очень сладкий плод, но то, что он не имеет в себе, что имеет почти все другие растения, все, большинство плодов, это он очень сладкий, но он не имеет запаха. И он у нас символизируется с медом. У нас есть два сорта меда. У нас есть мед финиковый и мед от пчел. Поэтому, как вы видите, тут вместо того, чтобы сказать финики, тут говорится мед. Потому что финики, они в наше время тоже делаются селян из фиников. Это называется у нас, мне кажется, финиковый мед. И этот мед, он в какой-то мере более правильный. Извините, что я говорю более правильный. У нас мед, который делается из пчел, это мед, который он выделяется от некошерного животного. Это что-то очень особое, что то, что выходит из некошерного, оно все равно считается кошерным. А финиковый мед – это совершенно вещь на другом уровне. И когда мы говорим о том, что Израиль – это страна, в которой течет молоко и мед, это имеется в виду более финиковый мед. А потому что если мы говорим о том, что это пчелиный мед, это вещь, которая показывает о том, что Израиль, он в этой мере не очень… Пчелы, они живут всюду, даже если нет сельского хозяйства. А финики – это уже вещь, которая показывает о том, что в Израиле есть сельское хозяйство, и у нас в какой-то мере есть плоды. Это то, что Всевышний говорит еврейскому народу, что вы приходите в стране, в которой течет мед и молоко. Мед имеется в виду более мед фиников. И, значит, и молоко – это, значит, там есть страна, в которой есть сельское хозяйство. Там есть деревья, и там есть также домашний скот, что это в древние времена символизировало хозяйство. И у нас также есть этрог, это то, что вы спросили, это цитрусы, это у нас символика растения, которое дерево, которое как Всевышний взял первоначально. И хотел, чтобы вот это понятие того, что у нас нет ничего неправильного. Это что-то похожее на инжир, но инжир это только плод, в котором нет кожуры, а этрог это плод, которым не только он сам весь имеет в себе вкус, и у него кожура, она еще в какой-то мере более насыщенная, чем сам плод. Это у всех цитрусов, как вы знаете, у них цитрусовые корки, поэтому из них делают варенье или из них готовят конфеты, потому что они очень насыщены. И у них также листики имеют тоже запах. И это понятие того, что в какой-то мере это вещь, которая она, а там все как будто все можно использовать. И все имеет какой-то вкус, и нет ничего в какой-то мере второстепенного. И это у нас символика этрога, и как раз сейчас принято сегодня в Ту-Бишват молиться также за это. У нас, я просто рассматриваю, что у нас есть еще. Значит, и есть вот эта проблема, что если в момент, когда мы берем вещь, и мы ее выжимаем, значит, у нас вещь, она без ничего неправильного. Она только правильная. Скажем, как когда меня спросили про вино, оно, потому что виноград, в нем есть вино. Но когда мы берем, выжимаем виноград, и если у меня сейчас только вино, без шкурок, без косточек, если вы знаете, если не еврей дотронуться до вина, оно будет некошерное. Значит, оно очень быстро теряет свое понятие святости. Значит, чем вещь, она более-менее защищенная, ну, это, мне кажется, понятно, оно быстрее портится.